«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Добрый вечер. Программа «Клинч» в студии Матвей Гонопольский. Я напомню, программа «Клинч» – это принципиальный спор людей, имеющих свою позицию. Я, в принципе, не устаю цитировать Виктора Шендеровича, который однажды метко сказал, что как только появляется новый неизвестный лидер, то мы тут же натираем его своими мечтами, видениями и надеждами. Но президент Медведев еще ничего особого не сказал, но мы уже наделяем его чертами, которые хотели бы в нем, собственно, видеть, каждый своими. Но есть общий вопрос, станет ли лучше или хуже в России? Критерий, безусловно, тут всегда личный, но показатель общий. Это тогда, когда граждане говорят, у нас хорошая страна, нам тут хорошо жить. Так будет лучше или хуже? Об этом я сегодня, надеюсь, будут спорить члены Совета Федерации Людмила Борисовна Нарусова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И депутат Государственной Думы Виктор Иванович Алюхин.
Добрый вечер.
Добрый день. Добрый вечер. Я напомню, что программа наша имеет некую структуру такую, и сейчас мы с вами сделаем, прежде всего, голосование. Вам нужно будет услышать мой вопрос, а это вопрос очень простой, и это, собственно, тема сегодняшней программы. Как вы считаете, лучше или хуже, каково будет в России с новым президентом? Хуже или лучше? Я хочу вам сказать прежде всего, что уже пришло очень много вопросов таких, а что вы имеете в виду? Ведь каждый подразумевает лучше или хуже по-своему. Отвечаю, не знаю. Просто я, когда принимаю ваши телефонные звонки, вы говорите, в России стало жить хуже. Начинаешь спрашивать, почему? Ну, у каждого свое объяснение. Другие звонят и говорят, лучше. То есть я так понимаю, что вы, кроме как на блондитов, брюнетов, мужчин и женщин и прочее, еще делитесь на тех, кто возлагает какие-то надежды, что жизнь страны улучшится. Или огорчаетесь, что она ухудшится. Так и проголосуем. Итак, внимание. Каково будет России с новым президентом Медведевым? Если вы считаете, что хуже, наберите, пожалуйста, 660-01-13. Если вы считаете, что лучше, наберите, пожалуйста, 660-01-14.
Голосование пошло.
Так, голосование пошло. Напоминаю, вопрос, каково будет России с новым президентом? Если хуже, то 660-01-13. Если лучше, 660-01-14. Прошу вас проголосовать быстрее, чтобы больше было времени для наших гостей. Пока идет голосование, я не хотел бы сейчас начинать разговор, у нас еще есть как бы минутка. Я прочитаю то, что пишете вы по интернету, уважаемые радиослушатели и телезрители. Сергей, военнослужащий из Израиля. Как можно сейчас обсуждать, хуже и лучше будет с новым президентом, если мы даже не знаем о его планах? Формально продолжение политики Путина, а в реальности? Не думаете ли вы, что Медведев может всем преподнести сюрприз? Владимир пишет. Он, и далее он цитирует, сами знаете кого, он русский националист в хорошем смысле этого слова, и у них химия. То есть, так сказать, ну, взаимное понимание. Да, да. Что тут говорить, что тут спрашивать? Но вообще мне кажется, что он умный, дельный, у него есть совесть. И Путин это чувствует и подготовился сам к тому, что Медведев даст большую амнистию на свою инаугурацию. Видите, уже мы начали натирать. И Ходорковского, юкосовцев освободит. Марши несогласных не будут разгонять. С губернаторов будет спрашивать, куда пошли деньги. Будет слушать серьезных экономистов. Вот так пишет Владимир. Ну и вот я смотрю на время, еще успею прочитать два коротких сообщения. Михаил, рабочий из Урала. Я уверен, что со сменой фамилии президента России ничего не изменится в лучшую сторону. Для этого Путин и будет рядышком на контрольном премьерском месте. Игорь Терентьев, Санкт-Петербург. Уважаемые гости, ответьте на вопрос. Можно ли всерьез ожидать улучшения для России всего лишь от смены декораций, от замены одной слабой фигуры на другую, еще более слабую, от смены одного дилетанта на другого? Люди, не познавшие настоящей политической борьбы, получившие власть на блюдечке с голубой каемочкой, безответственны. Итак, будет лучше или хуже. Наше голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
И вот мы видим результат. 70,9% считают, что будет хуже. 29,1% считают, что будет лучше. Я выполнил свою роль в этой передаче. Напоминаю, что у нас член Совета Федерации Людмила Борисовна Нарусова, депутат Госдумы Виктор Илюхин. И, собственно, они начинают свой спор. Людмила Борисовна, пожалуйста.
У нас как-то регламент по времени.
Регламент, я просто смотрю, чтобы вы одинаково говорили, иногда задаю не кстати бессмысленные вопросы.
Одинаково по времени.
Абсолютно, да,
пожалуйста. Я нисколько не обижусь, если вы будете говорить больше.
Это уклонение от исполнения своих
служебных обязанностей.
Матвеевич, я вот не могу согласиться с корректностью, вернее, некорректностью постановки самого вопроса. Я понимаю, что для затравки нужно провести голосование, и понимаю, что действительно люди, это какая-то уже такая традиция российская, советская. Ну, я помню, когда я была еще пионеркой, нам обещали, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и мы все думали о том, что вот завтра будет лучше, чем вчера, на этом весь фольклор и все наши вообще песни основаны. И, видимо, хорошо это людей зазомбировано и вдолбили в голову, что обязательно вот с каждым новым начальником, с каждым новым президентом должны связываться обязательно вот такие надежды на лучшее. И мне кажется, это в принципе неправильно, потому что если государство стабильно развивается, если стабильно развивается экономика, то само понятие смены руководителя должно остаться, ну, если не незамеченным, то хотя бы таким дежурным фактом. И если бы это было, и можно было бы говорить о том, что вот страна находится в состоянии благополучия. К сожалению, у нас нет этого, а потому еще сильны такие, я бы сказала, византийские традиции. Вот, вот приехал новый барин, вот теперь нам будет хорошо. Поэтому очень быстро проходит этот период, когда возлагаются надежды, а потом вот первый, второй, третий шаг, кому-то всегда есть недовольный, что-то не нравится, и вот, а вот мы думали и так далее. Поэтому
то есть тут нет критерия, да? Нет критерия.
Здесь нет критерия, потому что для одного хорошо. Набить желудок, лечь на диван, включить ящик, извините, и вот все хорошо, да, чтобы еще и жена пиво поднесла. А другому хорошо, чтобы была нормальная демократическая борьба партии, и ему даже не важно, есть у него этот сытый кусок или что-то еще. Одному хорошо иметь национальные или природные ресурсы у себя в корпорации или там в альянсе, а другому хорошо, извините, то есть, была бы страна родная.
Вы имеете в виду, что нет критерий, да? Конечно. Я вам сейчас докажу, что это не так, потом Виктор Иванович скажет. Сейчас, секундочку. Значит, я вам читаю сообщение, которое вот на их веб-сайте стоит
первым. Я вам верю.
Цены на жилье в Москве перешагнули психологически важный барьер в 5000 долларов за квадратный метр. Я не знаю человека, которому это бы понравилось. Я думаю, что даже миллиардеры, они так, правда, там неважно, 5 миллиардов или 5 триллионов, но они тоже скажут, что там у них там подорожало опять, ну ладно. Значит, я думаю, что все-таки, да, критерии все, на мой взгляд, все-таки есть. Поэтому, поэтому вопрос, это не пиар, понимаете, это продуманный вопрос, это правильный вопрос, это вопрос, отражающий надежды и чаяния граждан Российской Федерации. Если вы его не понимаете, я сожалею. Но вот вам типичный пример. Когда написано, что перешагнула барьер в 5000
давайте
долларов,
говорите
найдите...
конкретных вещах.
Нет, дело не в этом. Вот вам пример, когда хуже. А если было бы 2000 долларов, было бы лучше. Виктор Иванович.
Я могу сказать, что не соглашаюсь и не могу согласиться с Людмилой Борисовной в том, что, дескать, это пиар. И почему мы должны связывать свое будущее с одной конкретной личностью? Ну, вы знаете, так сложилось в России, что от конкретной личности, тем более, что при авторитарном правлении, дичайшее авторитарное правление, которое сложилось в России, сегодня зависит многое. И надо сказать, если проанализировать историю-то, ну, начиная с Алексея Михайловича, допустим, с Ивана Грозного, а дальше Петра, Екатерины и прочее, прочее. Что мы отмечаем в истории? Мы ведь отмечаем не просто деятельность масс, народных масс или вообще людей, а мы отмечаем роль этих царей, руководителей государства. Это один момент. Второй момент я хотел бы отметить, но ведь мы же выбираем президента. Мы выбираем свою надежду, мы выбираем руководителя государства, который будет управлять всеми остальными структурами. Поэтому вот эта надежда, которая присутствует у людей, или эту надежду, которую они связывают с той иной личностью, она вполне оправдана. Она вполне оправдана, и на исторических моментах личность играет удивительно важную роль, или разрушительную, или созидательную. Вот здесь тогда, когда ставится вопрос, хуже или лучше, если, может быть, я забегаю вперед, вот с одной стороны хочется сказать...
Нет, Виктор Иванович, вы извините, вот еще раз. Это очень конкретная передача. Я думаю, вы ее слышали.
Да.
Я задал простой вопрос, на ваш личный взгляд, на личный взгляд Людмилы Борисовны, без всяких исторических отходов, без воспоминаний русских царей, простая история. У нас новый президент, мы все знаем его фамилию. На ваш взгляд,
лично для вас,
будет лучше или хуже? Лично для вас будет лучше или хуже? И объяснить, почему.
Нет,
все, объясняйте.
Хорошо, вот просто тогда
сейчас,
есть
секунду.
Конкретный вопрос.
Да, конкретный вопрос, пожалуйста.
Вообще лучше или хуже?
Тогда уж простите меня.
Давайте.
Тогда уж простите меня. Ответить на столь очень важный, очень сложный вопрос, имеющий грандиозное значение, без исторического ракурса, без оценки истории невозможно. А вот относительно прямого вашего вопроса, будет хуже или лучше, я хотел бы сказать, ну, с одной-то стороны, а куда уж еще хуже-то? Куда уж еще хуже-то? По большому счету, Россия вымирает темпами, которые никогда не было, этих темпов. 2-2,5 миллиона мы на протяжении многих лет каждый год уносим на кладбище. Количество школьников за последние 15 лет сократилось на 5 миллионов. У нас огромная демографическая потеря. И как мы ее будем восполнять, я не знаю. Если уж говорить по большому счету о развитии экономики, 0,5% продукции высоких технологий в экспорте страны. Ну, куда дальше-то говорить о каком-то падении? Могу еще больше сказать. В прошлом году, в ноябре месяце, Россия изготовила свой последний национальный карданный вал. Больше мы не изготовляем. А это связано с машиностроением, это связано с развитием экономики. Я могу сказать, что последние годы, последние 8 лет, ну, как его называют, путинское правление, я так же тоже скажу, путинское правление, для меня, это моя личная оценка, это минимум потерянные годы для страны. При наличии огромной конъюнктуры, прекрасной конъюнктуры на природные ресурсы, на нефть и газ, на мировом рынке, это потерянные годы, а может быть еще хуже. Это продолжение тех разрушительных процессов, которые были. А теперь я хочу ответить...
Так, с приходом нового.
С приходом нового. Ну, вы знаете, если преемник, новый президент, не декларирует, по сути дела, ничего из своей новизны, из своей политики, а говорит, мы продолжим этот курс, который абсолютно разрушительный для страны, курс, который привел страну к деиндустриализации, я могу сказать, да, это хуже. Перед Медведем стоит величайшая проблема – остановить рост цен. Могу отметить, в течение ближайших 2-3 лет остановить рост цен невозможно и на жилье, и на продукты питания, потому что под нашим-то товаром, под нашими-то деньгами, которые ходят в обороте, сегодня нет денежной массы.
Он не декларировал никакой своей программы,
боюсь,
и ситуация в стране катастрофическая, и вы не понимаете тех критериев, по которым он может что-то изменить, верно?
Я могу сказать, что изменить... За год, за два просто невозможно.
Но у него будет 8 лет.
Ну, 8 лет
он сделает.
А вот за 8 лет, когда он будет переустраивать, те разрушительные процессы, которые шли до него, они еще больше усилятся.
То есть
не
будет
успеет.
Хуже. Будет хуже.
На мой взгляд,
Людмила
Борисовна. То есть, понимаете, просто пророчество Кассандры. Виктор Иванович, вы что считаете, что стань 2 марта президентом Зюганов, ему бы удалось сократить потери населения, естественную убыль, ему бы удалось возобновить и возродить карданный вал, понимаете?
Зюганов и не стал.
Нет, но нужно, понимаете, если уж говорить, то говорить об этом конкретно. Мы же конкретно договорились. Вы говорите, нет деклараций.
Я готов.
Да грош цена всем декларациям, которые любой политик, бия себя в грудь на выборах, говорит, я вам сделаю, я вам обещаю. Он не обещал, он не декларировал, но он конкретно. Именно он произнес лозунг, который должен быть основополагающим. Доступное жилье. Вот эти цены, о которых говорил Матвей, они недоступны.
Мне
жилье.
Очень нравится.
Но он говорит о том, и он не только говорит, он уже в течение последних лет осуществлял этот совершенно провальный, вот знаете, как в партийные времена человека бросали на сельское хозяйство, ниже был только профсоюз, когда нужно было вообще, чтобы он там... И его бросили на эти национальные проекты. Так вот, что это такое? Это доступное жилье, это демография. об этом не то что говорит, он кричал и бил во все колокола, и не только он.
Людмила Борисовна,
и, кстати, сказать, погодите, я вас не перебивала, Виктор Иванович. Вы говорите о том, что, ах, карданный вал исчез. Ну, ну вот, понимаете, Чапельник еще исчез. Помните фильм? Ну,
да. Чапельник, и своих исчез. Машин нет уже.
Но зато именно...
И своего станкостроения нет. И своего станкостроения
именно
нет.
Именно он говорит, и не только говорит, но и создает нанотехнологии. Новые технологии, которые должны действительно перевернуть технологически очень многие индустриальные вещи. А может быть, и без карданного вала обойдемся? Ну что вы слезы льете? Нет. Ах, карданного вала у нас нет. И Чапельника у нас нет,
слезы,
понимаете? И Чапельника тоже у нас
нет. Я слезы лью не только по карданному валу.
Речь идет не о том, что он продекларировал, как все остальные практически кандидаты говорили, вот выбери меня, завтра будет лучше, чем вчера. Известная песня, и мы ее поем уже многие годы. Он не бил себя в грудь, не обещал, он делал. Последние годы занимался национальными проектами. Вы прекрасно знаете, провальными в том смысле, что их трудно было.
Так это
было.
Плюс, вот смотрите, он занимался, я не буду называть фамилию Медведя, потому что у меня к нему свое отношение, оно позитивное. Но я сейчас веду передачу, я просто разбираюсь. Поэтому я буду называть его новоизбранный президент. Новоизбранный президент, как вы утверждаете, занимался программой «Доступное жилье». Читаю, цены на жилье в Москве перешагнули психологически важный барьер в 5000 долларов за квадратный
вот
метр.
Это к Юрию Михайловичу
объясните,
Лужкову,
подождите,
можно?
Не знаю я Лужкова, я не знаю, я вас знаю. Объясните мне.
Потому что эхо Москвы.
Секунду, не произносите эхо Москвы, произносите маяк. Значит, еще раз, я хочу понять, он не бил себя в грудь, а занимался этим самым. Он занимался этим самым, перешагнули психологически важный барьер. И тем не менее, вы просто мне объясните, я пытаюсь разобраться. Значит, все равно будет лучше. Все равно будет лучше.
Кроме города Москвы, есть вообще-то еще вся Россия.
А где-то подешевело?
И если дома, если военнослужащие, которые раньше жили в палатках и не имели своего угла, получают большие дома, новые квартиры, и они получают по военным сертификатам. Если в Туве, которую я представляю, строится новый дом, и люди заселяются из юрт, в которых они вообще не знали, что такое водопровод, извините, это результаты очень трудные при бюрократии, при казнократстве, при том, какие деньги доходят...
Медведева, поскольку он этим занимался. Правильно?
Он естественно, этим Все. Занимался.
Я вас
подождите. Цены в Москве зашкаливают.
Это ясно.
Извините, это не
говорим
не от Медведева зависит.
Говорим одинаковое время, пожалуйста.
Людмила Борисовна, вот мне понравилось ваше высказывание, то, что вы сказали, вот много говорят. Вот я могу сказать, 8 лет последних Кремль проговорил, проболтал. Больше деклараций было, чем конкретных дел. За 8-то лет что можно было бы сделать, если бы действительно было желание укреплять...
А что
укреплять,
можно было бы за 70 лет сделать,
укреплять
Виктор
могущество,
Иванович, ну помилуйте.
За 70 лет сделали то, что
коммунизм-то обещанный мне, когда я была пионеркой,
до сих пор
где?
Еще
скажите, где коммунизм обещанный мне на пионерской линейке?
Вот подождите. Я вам могу сказать, за 8-то лет сколько можно было сделать? А вы посмотрите высказывания наших руководителей. К 2020 году мы сделаем это, к 2030 году сделаем это. Вы скажите мне, а что вы сделали за 8 лет? Что вы сделали за 8 лет? Вы говорите про Советский Союз. За 7 лет разруху преодолели после войны 41-45 годов. За 7 лет детской безнадзорности не было.
Какой хороший был Советский Союз.
Я ответил на вашу реплику. Если же говорить об уничтоженных, я приведу цифры, они пострашнее, чем те цифры будут. Я отвечу на вашу постановку вопроса. Вот он занимался национальными проектами, а я говорю профессионально.
И успешно занимался.
А я говорю профессионально неподготовлен. Вот после того, как он занимался развитием села несколько лет, как вы утверждаете. В прошлом году, в 2007 году, мы закупили за рубежом продуктов на 800 миллиардов рублей. Вот итог деятельности Медведева. Почему я говорю, что
потому
у меня нет...
Потому что хозяйство уничтожено было,
почему
вы прекрасно
знаете. Почему нет у меня этого оптимизма? Правильно
и
сегодня...
поднять его правильно ни за сегодня... год, ни за два нельзя.
Правильно сегодня приводили цифры о том, что жилье-то ведь по всей России дорожает. Это тоже результат деятельности
покупательская
Медведева.
Покупательская способность возрастает.
Ну, тогда,
понимаете?
Тогда,
ведь его
тогда,
же покупают.
Тогда возникает вопрос, а зачем мы эти национальные проекты провозгласили?
Чтобы осуществлять
провозгласили только лишь для одной цели.
Это для решения, как говорится, агитационных моментов
накануне выборов. А что, военные получают накануне выборов тоже по агитации? Сейчас они прекратят, вы думаете, получать?
Сейчас я вам расскажу и про военных.
Ну, зачем же так?
Сколько военных не хватает и кому не хватает? Чисто
и всегда будет не хватать.
Вот
Всем никогда не хватит.
Вам могу сказать, вы как сенатор знаете, бюджет прошел и через Совет Федерации. О том, что начиная с 2009 года финансирование национальных проектов резко сокращается. Но в то же время, к 2010 году, а это связано непосредственно с Медведевым, цены на газ у нас в России достигнут европейских цен. А цена на электроэнергию к 2010 году выросла на 80%. Это деятельность Медведева. После этого вы хотите задать мне вопрос, у вас, Виктор Иванович, есть оптимизм, что мы будем лучше же? Нет у меня оптимизма. Я это подчеркиваю, он председатель Совета директоров «Газпрома». Это непосредственно, как и говорится, его стезя. Ну, чтобы, если сильная личность, могучая государственная личность, пришел бы к Владимиру Владимировичу Путину, действующему еще президенту, сказал, нельзя так. Нельзя так душить своих
Ну что ж вы телегу впереди лошади толкаете, граждан. Виктор Иванович?
Готов. Вот давайте слушать, подождем. Где телега и где лошадь.
Вот давайте все-таки подождем и посмотрим. Вот у нас будет новый премьер, у нас будет новый президент. И посмотрим, какие задачи будут ставить. Мы посмотрим. Вы говорите, сокращается финансирование национальных проектов, но еще 3 года назад мы не слышали о национальных проектах ничего. Может быть, через 2 года
будет другой. Да лучше бы не слышать, а делать. Не объявлять, а строить. Вот это самое главное.
Я вас не перебивала, когда вы говорили.
Перебивали.
Страстным монологом. Так вот, через 2 года... У нас может быть другой алгоритм вообще действий. И через 2 года, может быть, другие источники финансирования. Да, в этом смысле национальные проекты, может быть, будут сокращаться. Но у нас появятся, вы сами говорите, другие источники и от цен на газ, и на другие энергоносители.
Откуда?
Кроме того, подождите.
А платежеспособность пенсионера, откуда она вырастет?
А пенсии-то растут.
Насколько?
Растут, они растут очень медленно и не так быстро, как хотелось бы. Но существуют другие мероприятия, которые дают возможность работающим людям. Сейчас упорядочивается, вы прекрасно знаете, сейчас рассматривается проект о том, как упорядочить ипотеку, чтобы не возникло вот той самой ситуации, которая возникла и в Соединенных Штатах,
Людмила
и чтобы
Борисовна,
у нас не высказывались
нашему правительству, государству, нашему правительству и государству стыдно заниматься сейчас упорядочением ипотеки. Ведь об этом 7-8 лет говорим и никак не можем упорядочить. И
но
до сих пор жилищная ипотека для молодых людей – это удавка. А для военнослужащих ипотека, я как лидер движения в поддержку армии, оборонной промышленности могу сказать, это могила. Потому что та жилищная...
Как лидер движения, вы что, будете утверждать, что не строится жилье для военнослужащих?
Я могу сказать,
не получают
строится, но строится за какие деньги и как?
Извините, пожалуйста,
получают
я вас
бесплатно.
Прерву. Сейчас, простите,
ну,
просто пауза.
Ну давайте не только о жилье.
Пауза, нет. Вы можете приводить любые аргументы. Вы ждете от меня, что я вас буду вести. Я не буду вас вести в этой передаче. Модератор – это не та передача. Я могу сам рассказать, что я по этому поводу думаю. Но здесь гости вы, спорьте друг с другом про нового президента.
Я считаю, что
сейчас, извините, сейчас небольшая пауза. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Через 2,5 минуты мы продолжим.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч». «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Продолжается.
Что меня?
Можно я перед тем, как вселит, я скажу, поприветствую еще раз и скажу, кто в студии. В студии Людмила Нарусова, член Совета Федерации, и депутат Госдумы Виктор Илюхин. Лучше или хуже будет России с новым президентом. Вот что я бы предложил. Уважаемые гости, у меня такое предложение. Во-первых, давайте забудем историю навсегда. Да? Давайте забудем сталинские репрессии, демократические свершения и так далее. Нету сегодня этого ничего. Я просто от вас это требую. Да? Давайте, значит, истории не было. Вот мы с вами родились сегодня, из скорлупы вылезли.
И Иван Родцов,
8... помнишь? Нет, абсолютно. 8 лет назад. Мы с вами знаем президента Путина. Мы знаем, что за 8 лет президент Путин сделал. Можно к этому по-разному относиться. После этого президент Путин сказал, вот смотрите, есть человек, которому я доверяю, и который продолжит вот этот, так сказать, план Путина, ну вот условный такой, да? Не будем сейчас говорить, там, есть он, нет, неважно. Но вот он сказал, вот это будет мое продолжение. Более того, обозначил Путин, я буду премьер-министром. Ну, если все будет в порядке.
Надеюсь, нет, будет... ему сам Дмитрий Медведев.
Хорошо, Дмитрий Медведев. Давайте быть давайте, пусть будет так, предложил, да. Более того, он еще уговаривал.
Еще не избранный президент.
Да, значит, смотрите.
В случае, итак, если была
я задаю вопрос вам, я задаю вам конкретный вопрос. То есть, просто мне жаль времени... по телевизору это показывают и так далее. Не хочу, чтобы мне было стыдно за эту передачу. Итак, что мы знаем о Медведеве, что позволяет нам не пойти по пути Шендеровича, который, помните, сказал, да, что мы приписываем ему то, чего
абсолютно нет.
В нем
или
нет,
еще не видим.
А мы просто считаем, что это надо, и поэтому говорим, он сделает. Понимаете?
Ну, здесь, наверное, начну я, потому что
сейчас,
я
сейчас, секунду.
Знаю почти
да, 20 очень, лет. Очень хорошо. Итак, какие реально, без издевок, без это самое, есть качества в этом человеке, которые объективно, а критерии мы видели, да, это когда хорошее медицинское обслуживание, это когда нормальные дороги, то есть критерии, как стало жить лучше, конечно. Значит, что нам позволяет так судить? Что будет лучше или хуже? Пожалуйста.
Первое, что вселяет лично в меня оптимизм, это то, что, выступая на гражданском форуме, Дмитрий Медведев впервые, в общем-то, наш руководитель сказал, что самое главное – это не выдумывать национальные идеи. Это самый главный критерий благосостояния страны – это благосостояние отдельного человека. И то, что я это услышала, не выплавка чугуна на душу населения, не количество боеголовок на душу населения, а то, что впервые было сказано, что конкретно нужно душе, вот этой конкретной душе. Это жилье, здравоохранение, образование и так далее. Это первое. Второе. Хотела бы отметить, раз уж вы настаиваете, что мы родились 8 лет назад, да, что за эти 8 лет сколько мы слышали, особенно в последнее время, кликушества об авторитарном режиме Путина, который останется на третий срок, что он непременно придумает какую-то такую хитроумную конструкцию, то ли союз с Белоруссией, то ли еще что-то, но обязательно останется, добровольно власть не отдают. Он продемонстрировал, и об этом сейчас стараются вообще даже не говорить, все те, кто злопыхательски говорил о том, что вот он так рвется, хочет удержаться у власти, что вот не уйдет по добру. Он продемонстрировал абсолютное уважение как правовед, абсолютное уважение к основному закону страны и Конституции. И хотя ему было, и вы, надеюсь, с этим согласитесь, Виктор Иванович, вот так легко, учитывая его рейтинг, провести референдумы и, идя навстречу пожеланиям трудящихся, остаться на третий срок. Мог бы, не стал. Он продемонстрировал уважение к закону. Дальше. Из всего своего окружения, где есть и ястребы, есть и либералы, и вы тоже это прекрасно знаете, он выбрал, на мой взгляд, самого либерально настроенного человека с твердыми демократическими убеждениями.
Он сам это опроверг.
И кто опроверг?
Путин опроверг.
Ну, вы знаете, ведь...
он сказал, что вы зря на это надеетесь. Вам с ним будет не легче, чем со мной.
Благодаря тому, что в последние годы правления Ельцина в значительной мере девальвировали и обесценили само понятие демократии, и оно стало практически ругательным. Естественно, действующий президент, наверное, не хотел, чтобы те негативные ассоциации, которые с этим понятием возникали у людей, переносились на новоизбранного президента. Это первое. И второе. Что касается, помянем Виктора Шендеровича, я не принадлежу к числу людей, которые спешат в сладком хоре возносить дифирамбы новому или уходящему начальнику, потому что я и раньше всегда говорила, что Путин не присоединялась к тому хору, который уговаривал его остаться и говорил о том, что Конституцию нарушать нельзя никому, в том числе и президента. Что касается Дмитрия Медведева, я знаю его с 88 года. Согласитесь, почти 20 лет. И могу наблюдать, ну, если не эволюцию, то во всяком случае, то, как человек от аспиранта, от молодого преподавателя юридического факультета вырос до президента страны. И в 89 году, когда вся огромная махина партийной номенклатуры работала против нарождающейся волны демократии, мой муж Анатолий Собчак, заведующий кафедрой, где работал и был студентом Дмитрий Медведев, формировал свою команду, тогда выборы шли не за деньги, а на энтузиазме. И своих студентов, да. И Дмитрий Медведев, а для начинающего юриста, для студента юрфака, вы знаете, что это такое, Виктор Иванович? Очень многое в карьере означает, кто он, с кем он. Когда еще неизвестно было, чья возьмет, он безоговорочно пришел в эту команду, работал в избирательной комиссии вопреки воле и правоохранительных органов, и рискуя поставить на карту свою карьеру как юриста в будущем. И точно так же работал все те годы, самые трудные годы. И что касается профессионализма, то когда и проводилась приватизация, которую многие сейчас называют прихватизацией, когда в том числе и с вашей подачи пытались искать какой угодно компромат, не нашли. Людмила, понимаете, все было грамотно.
Ответьте мне, пожалуйста,
это к вопросу о правовом профессионализме.
Я прошу прощения, ответьте мне на один вопрос. Вы только ответьте да или нет. Нет, не развернуто. Вы согласитесь со мной, что президент – это профессия?
Профессия, которой обучаются.
Должность. Ну, это, так сказать, должность.
Это должность.
И он
это
занял должность президента Российской
президент
Федерации.
Путин 2008 года – это другой президент, который был избран в 2000.
Я не об этом.
Согласитесь.
Я не об этом.
Этому учатся иногда на ошибках.
Да-да, я вас понял. Только, да, на ошибках, но желательно на своих, а не своих граждан. Значит, у меня к вам вопрос. Значит, вы считаете, это просто вопрос, вы считаете, что Медведев Дмитрий Анатольевич, вот вы видели его, да, и так далее, что он вот сделает лучше, он профессионален на этой должности. Вся его предыдущая жизнь – это некая подготовка к тому, что он сейчас станет, вот стал уже президентом, и он будет на этой должности профессионален, да?
Я хочу сказать не в будущем времени, а в настоящем. Он уже профессионален, и его предшествующая, и академическая,
все,
и
я
профессиональная
вас
работа
все,
свидетельствует о том, что все, он профессионален.
Спасибо, Людмила Борисовна. Я сегодня внимательно прочитал ваше интервью в журнале «Огонек». Оно меня просто умиляет, ваше интервью, какой он вообще-то пушистенький, мягенький и прочее.
Я там как раз говорю, что за внешней мягкостью...
Умоляю вас, не прерывайте. Вас не прерывайте.
Меня еще умиляет то, что вы сегодня говорите об оценке ельцинского правления. Но я хочу сказать вам, просто напомнить о том, что когда Илюхин ставил вопрос об отрешении Ельцина от занимаемой должности, о проведении медицинской комиссии, вот те, кто сегодня ругает Ельцина, столько вылили грязи на Илюхина. Я просто каждый день с работы приходил, и мне хотелось идти под душ. Сегодня все вдруг ругают Ельцина. Те, которые защищали его, те, которые стояли около него. Ну да, его надо сегодня ругать, дабы выделить и хорошо показать то есть наследников и Путина, и прочее. Относительно Медведева. Ну, не знаю, как для вашей передачи, но Медведев для меня неубедителен. Неубедителен как президент. Неубедителен вообще как, ну, государственный муж. Неубедителен в силу своего непрофессионализма, в силу своей неподготовленности. Ну, давайте так уж. Аспирант, преподаватель римского права. С Анатолием Александровичем общался. Честно скажу, что я...
Общался 5 лет мэрии.
Честно скажу, я очень осторожно отношусь к людям, которые общались. Вы уж извините меня, в этой среде... Вот,
вы меня простите, Виктор Иванович. Путин вообще ФСБшник. Его взяли, его подошел, как сказал один мой приятель, Ельцин в один из дней взял его за руку...
И привел.
И подвел к окну. И он представил себе и сказал... Вот это все видишь? И Путин повернулся к нему и сказал, да, а что? Он говорит, вот завтра это все будет твое. С медведями, с охотами, с водкой, с народом, понимаете? И Путин там чуть не упал в обморок. Так смотрите, какой президент. Как он народ с колен, все и так далее.
Подождите.
Понимаете, это тоже дискуссионно. У нас нет
конечно,
же школы политической жизни,
и то, что
когда
вы сегодня...
Зюганов или любой другой у нас политический деятель 150 лет на вторых ролях. Тут у нас вот так устроено. Взяли за руку, поставили, сказали, я в тебя верю. Все,
получился президент. И то, что вы говорите о Путине, для меня это тоже неубедительно, потому что я вижу, что произошло и что происходит в процессе.
Потому что Путина не интересует ни охота, ни медведя, ни водка.
Относительно медведя, я еще раз подчеркиваю, для меня он неубедителен. Не только для меня. Трагедия России заключается в том, что он недостаточно весом, недостаточно убедительно и на международной арене. Это очень страшно.
Позвольте, когда он успел бы?
А он был первым заместителем председателя правительства. Он руководил администрацией президента. И то, что сегодня, когда заявляет тот же Медведев о том, что он ничего не будет менять, а фактически продолжит путь, я говорю, да он не может, объективно не может менять, потому что не знает, как менять. Это первый момент. Второй момент, я могу сказать, ведь та команда, которая сегодня пришла, то есть которая есть сегодня у Путина, это путинская команда. Я глубоко убежден, что и российская элита на Медведева будет смотреть несколько иначе, чем на Путина. И противоречия, отторжения от Медведева будут. И вот тогда, когда вы говорите о либерализме, если Медведев действительно захочет проводить свою самостоятельную линию, ни о каком либерализме речи не пойдет. Он будет менять эти политические фигуры, если он на это самостоятельно готов идти. Но я не уверен, что он пойдет на это, на замену. Когда выдвигали его кандидатуру, Единой России, партии и прочее, вы знаете, я нисколько не удивился. Мне говорили, ну вот видите, удивляет, как они выдвинули эту кандидатуру. Я говорю, меня удивляет другое, как соглашаются, когда им предлагают, будучи абсолютно неподготовлены, серьезно неподготовлены такой большой государственной деятельности, ну, которая концентрируется в руках российского президента. Одно только импонирует, и вот сегодня мне. Дай-то Бог, чтобы я ошибся, потому что я говорю не о Медведеве персонале, для меня Россия. Он аккуратный, он дисциплинированный. А коли аккуратный, дисциплинированный, вот такой ученичочек, которого посадили за школьную парту, для меня уже другое. С одной стороны, это мне нравится, что он аккуратен, а с другой стороны, я могу сказать, вот этот человек на радикальное, серьезное изменение, нужные для России, он никогда не пойдет. Вот.
А вам опять революции хочется?
Нет, мне не революции хочется. Путин пришел на пост президента России, когда у нас было 7 миллиардеров, заканчивает 8 лет, у нас под сотню миллиардеров, а половина России как была в нищете, так и осталась в нищете. Вот где кардинально надо менять и решать многие вопросы, на что Медведев, конечно, не пойдет. И тогда, когда, просто завершу, и когда сказали, это Единая Россия, там вот аграрные партии выдвинули, Медведев, нет. Это крупный капитал выдвинул вместе с Чубайсом. А что такое и кто такой Чубайс,
знаете, мы уже будем... Это уже, конечно, происки империализма.
Да.
Крупный
мы уже
капитал.
Знаем, мы сейчас с вами услышали...
Чубайс, самое ругательное слово.
Секундочку. Мы сейчас с вами услышали некий достаточно доказательный тезис. Ну, на
взгляд Виктора Ивановича... Меня он не убедил.
Недоказателен он. И нет. Это вполне понятно, потому что действительно вот человека взяли за руку, да, понимаете, да? Ведь мы с вами знаем, как профессиональные политики готовятся к власти. Они готовятся всю жизнь. И вот сейчас, когда мы видим выборы в Соединенных Штатах Америки, дело не в том, что там шоу или не шоу, это профессиональные политики, которые выходят, доказывают, ну, мы понимаем, да, они тренированы. То есть я сейчас беру не форму того, что сказал Виктор Иванович, а суть. То есть вот представляете, вот вся вот эта Россия с ее этими страшными элитами, с ее группировками, с ее царьками и так далее, понимаете? И туда входит даже не человек с таким бегающим взглядом, как господин Путин, да, который входит, и все дрожат, потому что боятся, что его друзья там с кем-то расправятся, понимаете? И это важный фактор. Они чувствовали, что за спиной у него что-то есть, какая-то сила.
Ну,
он из спецслужб, правильно, он из спецслужб. А перед нами вот то, что сказал, может быть, замечательный человек, но да, воспринимается как
хорошо,
слабый. Понимаете, да,
о чем? Вашу логику. С одной стороны, мы так боимся тоталитаризма, закручивания гаек, и говорим о том, что это самая большая наша угроза. С другой стороны, когда за человеком не стоит некто, который может эти гайки закрутить помимо твоей воли, мы вдруг говорим, не верю, как Станиславский. Ну, не верю, что вообще можно мягкостью, можно правовым путем, без ударов кулаком по столу, что-то решить.
Да, Людмила Борисовна, можно.
Я вам говорю
о том, что... Людмила Борисовна, простите, остановитесь.
Ну, вот вы такой монолог у вас был, ну, теперь дайте мне.
На этом моменте я отдам вам свои другие минуты.
Нет, я хотела бы продолжить.
Медведева как раз и ставит, что за его спиной, благодаря его молчанию и благодаря молчаливому согласию будут делать
вот
то, что делали до
последнего момента. Если молодой аспирант мог спорить со своим профессором, доказывая свою правоту, если человек третьего звена мог спорить с мэром, доказывая, что в правовом отношении вот так, так и так, рискуя очень многим, но следуя своим убеждениям, я верю этому человеку, я это знаю. Но я понимаю, что вы и все остальные слушатели верить мне вовсе не обязаны. Но вы говорите о моих впечатлениях, я вам говорю о них. Это первое. Второе. За внешней интеллигентностью, которая некоторые может восприниматься как мягкотелость, скрывается очень сильный человек, очень последовательный в своих убеждениях. И я абсолютно уверена, что хотя внешне это выглядит так, как вы сейчас же выписали, относительно того, кто кого за руку взял, но это самостоятельный политик. Мы за не то, что за 8 лет, я думаю, что за первый год вы убедитесь в этом. И в конце концов, понимаете, если как бы вы ни говорили о том, что 8 лет Путина это топтание на месте, если не хуже, то дважды он выбирался президентом. Медведева, никто в висок, мы можем сейчас что угодно воздевать руки к небу и говорить о том, какие были выборы, но никто револьвер к виску не выставлял, руки никому не заламывали. И извините меня, я не принадлежу к партии «Единая Россия». Я оппонент партии «Единая Россия» только потому, что я уже однажды знала в своей жизни, что такое монополия одной партии. Ум, честь и совесть нашей эпохи. И я считаю, что больше этого не должно
теперь
быть.
Давайте вот
я была наблюдателем на очень многих
Людмила
участках
Борисовна.
И видела, извините, как люди голосовали.
А теперь у меня к вам такой вопрос. У нас через полторы минуты второе голосование. Оно простое. Чья точка зрения вам ближе, Нарусовой или Илюхина?
Ну,
значит, для этого...
Ну, судя по первому голосованию, это предрешено.
Секундочку. Это предрешено в те передачи, в которых вы ходите. А здесь другая передача и вообще другая радиостанция. И вообще я просил бы к ней уважения.
Я говорю об аудитории.
Здесь происходит, потому что некоторые высокопоставленные товарищи, приходя сюда в студию, разное позволяют себе. Не стоит. Значит, у меня предложение такое, чтобы зрители и слушатели окончательно поняли точно, потому что мы говорили о разном, вашу позицию. Скажите буквально двумя-тремя предложениями. Если будет лучше в общепринятом понимании этого слова, то почему, на ваш взгляд? Или если хуже, опять же, в общепринятом смысле, то почему? Пожалуйста, Людмила Борисовна, только очень коротко,
считаю,
чтобы я
запустил. Я считаю, что будет вопрос лучше, потому что Дмитрию Медведеву по силам осуществить то, что, к сожалению, не во всем осуществил Владимир Путин, а именно диктатура закона, создание правового государства в России. Это сейчас одна из самых актуальных задач. Без правового государства, без того, чтобы мы имели такое государство, никакие другие механизмы работать не будут.
Сформулировано. Все, я вас понимаю. Значит, есть некая основа, которую сделал Путин, но этот, так сказать, юрист, и более там, либеральный, не знаем, да, он дожмет ту сторону, которой не было при Путине.
И условно. Правоохранительные
Понятно.
Органы у нас перестанут быть правоохранительными.
Понятно. Пожалуйста, точно так же одним предложением.
Одним предложением очень сложно. Вот правовое государство...
Не оппонируйте, ответьте
настолько,
на мой вопрос,
настолько
Виктор
это затаскано. Я хотел сказать, что я все-таки здесь в данном случае большой скептик. Медведев не заявил о серьезном изменении того курса, который, в общем-то, действительно оказался разрушительным для страны. Тот курс социально-экономический работает только лишь на кучку людей в нашем государстве, но не на все общество, не на все государство. А коли нет этого предложения по изменению, значит...
объявляю голосование, у нас по времени проблема. Как вы считаете, да, чья точка зрения вам ближе? Если вам ближе точка зрения Людмилы Борисовны Нарусовой, наберите, пожалуйста, 660-01-13. Если вам ближе точка зрения Виктора Ивановича Илюхина, срочно наберите 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Срочно, я сказал, потому что у нас через 2 минуты конец передачи. Сейчас 54, у нас 56.
Так быстро.
Значит, пожалуйста, еще раз повторяю вопрос. Чья точка зрения вам ближе? Людмилы Борисовны Нарусовой. Быстро наберите 660-01-13. Если Виктора Ивановича Илюхина, наберите 660-01-14. Просто чья точка зрения вам ближе? Так. Да. Ну вот идет голосование. Я в растерянности, честно говоря. Вы знаете, вот я вас послушал, и Людмила Борисовна говорит какие-то, в общем, такие вещи. Я понимаю, что Медведев, другой человек, как-то что-то будет по-другому, да? С другой стороны, и вы правы, потому что, ну, такая вот махина, нужно быть тут зловещим злодеем, тебя должны видеть от испуга трястись, Вацлавы Гавелы здесь не подходят для этой страны. Вот я сижу несчастный и думаю, вот... Как это все будет?
Поживем, увидим. Достаточно одного года правления, и все встанет на свои
места. Да нет, не согласился бы с вами. За год он только, так сказать, успеет раскидать, так сказать, с людьми познакомиться. Понимаете?
Вот ну, не согласен с вами.
Он ведь не новичок.
Нет, ну вы понимаете, с какими
людьми. Он ведь не новичок.
Вы говорите, что он не новичок. А только что говорили, что он не профессионал.
Он не новичок во власти, но это еще не значит, что профессионал. Это две разные, вещи.
Слава Богу, что не зубы, а профессионал.
Произошло то, что всегда у нас происходит. Голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
Значит, у нас голосование зависло на середине, потому что перестали бежать голоса. Это, по всей видимости, от перегрузки. Значит, но тенденция понятна. Итак, точка зрения Нарусовой близка 20%. Наших радиослушателей и телезрителей 80% ближе к точке зрения Виктора Ивановича Илюхина. Не знаю, а я бы присоединился. Не скажу к кому. Значит,
вот она, толерантность.
Толерантность. Нет, не толерантность. Все как надо. Спасибо вам большое. Это был очень важный разговор.
Поживем, увидим.
Поживем ли?
Это вопрос действительно философский. Поживем ли? Но не о толерантности, а о воспитанности. Я бы сегодня о ведущего говорил.
За 8 лет кровавого режима Путина вы, Виктор Иванович, выглядеть стали гораздо лучше.
Ну, вы знаете, меня ведь не Путин избирал в Государственную Думу. Меня народ избирал.
Вы так тотально говорите о том, что
все когда говорят о том, что Путин вот дал, наделил. Нет, меня народ наделил. Это самое главное.
Я чем бы вот хотел закончить сегодняшнюю передачу. Я вообще рад, что у вас все в порядке. И вообще я желаю вам здоровья, счастья, успехов. Мне только жалко одного. У меня сегодня была передача «Дневной разворот». И в ней я разговаривал с радиослушателями, с молодыми. Мне звонили ребята по 20 лет, по 22 года, по 24. И говорили мне о том, что они понимают, что у них никогда, в ближайшее время, может быть, даже до старости, нет никакой надежды получить квартиру, вернее, купить себе даже квартиру.
Это правда.
Вот это, я считаю, большая проблема. Это была программа «Клинч». Людмила Нарусова, Виктор Илюхин вел программу «Матвей Ганапольский». До свидания.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».